Добрый вечер. Начну с того, что зачитаю из книги «Бытие», глава 5. Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Дней Адама по рождении им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Сиф жил 105 лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил 807 лет и родил сынов и дочерей. И так далее, и тому подобное. И доходим мы до Ноя. Ной, сказав, утешит нас, это нарекли его имя, Ной, и сказали, что он утешит нас в работе и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь. И жил Ламех по рождении Ноя 595 лет, родил сынов и дочерей. Всех же дней Ламеха было 777 лет, и он умер. Ною было 500 лет, и родил Ной Сима, Хама и Иафета. То есть перед нами, господа, длинная вереница библейских персонажей, которые в среднем жили 900 с лишним лет. На эту тему мы пригласили поговорить Александра Рафиловича Горбовского, который написал любопытную статью в газете. Статья попала мне на глаза, и вот мы в студии.
Добрый вечер.
На эту животрепещущую тему будем беседовать.
Это мы чокнулись.
Да, добро пожаловать. Mm-hmm. Тема долгожительства на этой неделе. Еще раз по всем средствам массовой информации прошла, потому что в Америке в лаборатории, вы, наверное, знаете, делали какие-то эксперименты по продлению жизни червям, добились 40% удлинения их срока деятельности, и этот химикат сейчас пытаются патентовать, или это лекарство.
Нет, чтобы уничтожить червей, они кищи
приливают. Нет, ну это червяк какой-то хороший, полезный. С тем, чтобы, может быть, применить его к другим более сложным организмам.
Сева, я считаю, что из всех присутствующих здесь эта тема наиболее серьезно затрагивает меня.
Леонид,
нельзя ли быстренько чего-нибудь там
мы получить? Мы тогда передачу посвящаем эту вам, как, так сказать, первому...
Долгожителю
всего оборота.
Как первому долгожителю всего оборота.
Ну да, Адама вам еще, как до Луны.
Нет, но перед нами, как вы поняли, Александр Рафаэлович, сидят люди, не буквально верящие библейскому слову. Но я склонен думать, что то, что написано вот в этих главах, могло бы быть действительно именно таким, как это описано, потому что мы, человеческий генофонд и продолжительность жизни, рассчитываем, исходя из нынешних условий. И прошлое экстраполируем из настоящего. А оно могло бы быть и иным.
Безусловно. Более того, это не единственное упоминание об удивительной долгожительности людей прошлого. И есть разного рода свидетельства, доказательства в пользу этого, если угодно.
А, например?
А сейчас я вам скажу. Есть упоминания о величайших долгожителях в китайских хрониках, в индийских текстах. Есть описание встреч с Махараши, так называемыми, отшельниками индийскими, которые некоторые из них жили там 4-5 тысяч лет и так далее. Можно верить в это, можно не верить.
Но никто... Всем хотелось, это же
понятно. Нет, а зачем?
Вы уверены? Зачем? Человеку хочется дольше жить, многим хочется.
Это, вы знаете, это... По Марксу, получается, количество не переходит в качество, в отличие от этого тезиса.
Насколько можно верить документам, о которых вы упоминали? Потому что в древние времена понятие календаря было, может быть, другим, или отчет времени
нет,
и так далее.
Две вещи я вам сказал. Во-первых, каждому воздается по вере его. Mm-hmm. Поэтому этого не существует для тех, кто этого не верит.
Ясно, Леонид Владимирович? Поверьте, и будет...
Я верующий.
А что? Ему не дано, так что не поверят.
Откуда вы знаете?
Ну уж по одной вашей реплике. Дело в том, что существует прямая связь между целым рядом показателей человеческой личности и долгожительством. Это показали опросы долгожителей. Было опрошено около 40 тысяч людей, по всему свету, жившему за 100 лет, в том числе и в России, в Советском Союзе тогдашнем. И оказалось, что одним из индексов, так сказать, показателей того, что люди долго живут, является позитивное мышление.
Абсолютно правильно.
Вот. И эмоциональная устойчивость.
Тоже верно.
Вот.
Конечно.
Если ты не исходишь от злобы и зависти по всем,
кому ты была? Это совсем не то, что вера в то, о чем вы говорите. Это отношение к жизни, другое дело.
Я имею в виду эмоциональная, так сказать, установка. Ну, о долгожителях я могу сказать только еще две вещи с тем, чтобы дать какой-то разгон тому, о чем мы говорим. Во-первых, есть такой Шелдрейк, Руперт Шелдрейк. Это известный английский биолог, он же и философ, если угодно. Одно из его положений, в моем пересказе, заключается в том, что законы физические, биологические и прочие, они не вечны, и они меняются в течение веков, тысячелетий и так далее. Поэтому совершенно верно, я поддерживаю то, о чем вы сказали, то, что кажется нам сейчас невозможным, смешным и так далее. Когда-то был другой мир и другие законы, в том числе биологические. Куда они меняются, какие они будут через 100 или через 1000 лет, нам знать не дано, и слава Богу.
Но это гипотеза, естественно, он не может этого доказать.
Нет, это концепция. Вы знаете разницу между концепцией и гипотезой?
Ну, тем не менее, он, поскольку живет сейчас, он же не может знать, какие были биологические законы 2 миллиона лет тому назад, вероятно. Иначе бы все это знали.
У него есть достаточно серьезный научный аппарат, и то, что вы говорите, все знали, существует так называемое научное сообщество. Это публика, инерция которой и консерватизм который не только в России, но и на Западе, описанию не поддается. Если отдаешь концепции известных, то, что парадигмы, то есть установки научные, меняются со сменой поколений. Пока есть определенное поколение, оно будет говорить, что... Я в свое время помню статью о том, что кибернетика невозможна.
То есть как же это... Правде, заведующий отделом науки...
Знаменитая теория флагистона, из-за которой...
Нет. Кибернетика – это как раз наука, а флагистон – это как раз не наука.
Это была наука своего времени.
Ну да. Так,
Сталин распоряжался, так была наука, это понятно.
Знаменитый заведующий отделом науки правды Атык Кигамович Азизян, очень известный был человек, он... После, намного позже смерти Сталина, продолжал, когда уже шли электронно-вычислительные машины. А он по-прежнему выступал со статьями о том, что буржуазная лженаука, основанная на псевдотеории информации. Вот. Ну да, конечно.
Так что это просто иллюстрация, а то вы говорите, что если бы это было так... то все бы ученые захлопали в ладоши и сказали, вот оно как, мы, дураки, не знали, теперь нам открыли глаза. Никогда этого не будет. Никогда.
Нет, ну ваш, как, простите, фамилия?
Шелдрейк.
Шелдрейк. Вы знаете, сама мысль представляется очень интересной.
Угу.
Это да. Что вот, да, почему? Может быть, конечно, все. Вся Земля постоянно изменяется.
Безусловно.
Дарвиновская эволюция – это для многих, Сева, не для вас, непреложный факт, понимаете? Да, но в данном случае...
Леонид Ильич, я человек простой, я филолог. Вы хотите сказать, что может быть, что тысячу лет назад скорость света была не такой, как сейчас? Я самую простую вещь спрашиваю.
Этого я не знаю.
Нет, вы допускаете?
Этого
вы
у меня
спрашиваете.
Я у вас спрашиваю.
Да, я не только допускаю, но есть точка зрения, что непреложные, казалось бы, у нас законы физики в иных пространственных координатах, я не говорю в иных измерениях, имеют совершенно другие показатели. Совершенно другие. И то, что у нас одно, там совершенно другое.
Вот. Потом, если мы говорим о продолжительности жизни, мы имеем дело с запрограммированной продолжительностью жизни, которая является частью информатики, заложенной в ДНК. Эта вся информатика появилась вообще неизвестно откуда. Если мы приложим современные знания, ведомые, так сказать, генетикам, то в условиях современного знания генетики теория эволюции Дарвина вообще не появилась бы, о ней бы вообще никогда никто не говорил. потому что там есть целый ряд законов, которые мы этому, так сказать, противоречат. Но отложим сейчас все эти наши споры, потому что мы тут не договоримся по этому поводу. Мы просто отметим то, что заложенные в ДНК какие-то законы, они сами могли изменяться с течением времени. То есть сама информационная структура в ДНК могла меняться, потому что, естественно, эволюция просто видит это с другой стороны, как бы.
Безусловно, само по себе одно, а другое можем ли мы допустить мысль, что некая сила, идущая извне, может или могла бы изменить вот эту генетическую запрограммированность продолжительности жизни. Здесь я хочу сказать вещь, которая у моей соседки милой вызовет, конечно, усмешку.
Совершенно не обязательно. Я как раз не возражаю против того, чтобы жить дольше.
Я имею в виду в данном случае не вас и даже не себя. Я имею в виду агосфера.
Да,
вот веселое оживление. Вот я сказал усмешка, даже смех был. Дело в том, что было бы очень легко и просто, если бы эта фигура, библейская фигура, упоминающаяся в целом ряде апокрифов...
Но это же Эжен Сю.
Эжен Сю – это литератор. Это литератор, простите за выражение. Это литератор.
Апокрифы действительно говорят о нем. Мы все знаем, почему он стал вечным жидом. Потому как Христ...
Скажите, да.
Ну, я не помню подробности, но, насколько я понимаю, он отказал Христу в милостыне или что-то в этом духе.
Нет, Христос нес...
И после этого ему было сказано, будешь скитаться вечно.
Господь нес тяжелый крест на себе и остановился на секунду, чтобы передохнуть. И тот сказал, иди, не останавливайся. И тогда по апокрифу Христос сказал ему, и ты будешь идти вечно. И вот эта фигура, она бы была чисто мифологической, если бы в каких-то текстах на протяжении целого ряда столетий не встречали бы мы человека, в том числе тексты документальны не менее, чем любая другая хроника, когда мы читаем в этой хронике о том, что там-то и там-то состоялась битва, мы в это верим. А когда мы читаем в оксфордских хотя бы записях о том, что в таком-то веке, в таком-то году появился человек, или его, значит, привели сюда, который, судя по всему, и есть библейский агосфер. Значит, ему устроили свирепый экзамен там. Оказалось, он знает арамейский, бегло говорит на нем. Он знает множество языков, и он говорит о исторических явлениях, исторических фактах, как свидетель о фактах, которые были много веков назад, или там сейчас были и так далее, то есть он как бы прошел все это дело. Этот факт любопытен хотя бы потому, что никакой личной выгоды, как сказали мы сегодня, господин этот из этого ситуации не извлек и извлечь не мог. Он пришел, его привели, и он ушел в никуда, в такое же никуда, откуда он явился. Спустя несколько веков он опять появляется и так далее, потом опять растворяется в народе. И вот примерно проецируя эту ситуацию на любого из нас, если бы кто-то из нас обрел вечную жизнь, неужели он стал бы ходить по газетам, доказывая, да помилуйте, это я живу столько тысячелетий, да никогда совершенно. От жизни устаю, это замачиваю вам, потому что ваши годы детские по сравнению с ним. Устаешь и от жизни, и от людей, от сознания, что все, кто тебя окружают, через 10, 20, 30 лет покинут этот мир, а ты по-прежнему будешь идти и плыть в полном одиночестве.
Вы знаете, у меня уже это началось, я отключаю мобильный телефон.
Вот так.
Это, на самом деле, да, если вы помните, в «Порги и бес», такова спортивная жизнь в одной из своих песенок. Честно, там есть такой куплет. По Библии Мафусаил на свете лет 1000 жил.
Да.
Вот скука по чести, ведь верно лет 200 беднягу никто не любил. Так что это...
Да, вы знаете что, это мы все так шутим, а есть совершенно конкретные работы биологические сейчас в Америке, связанные с бионикой, то есть с совмещением электроники с биологией, понимаете? То есть где-то такое придание человеку, скажем так, электронных определенных свойств.
У Клиффорда Саймака романы есть.
У Клиффорда Саймака, я очень люблю Клиффорда Саймака, он замечательный фантаст, но он фантаст. Сейчас идут очень серьезные работы, и совершенно ясно, что с помощью электронной регуляции, во всяком случае, эти самые, как они называют, ритмизаторы сердца уже устанавливают людям, правда? Электронные. Значит, с помощью электроники можно будет регулировать все процессы, протекающие в человеческом организме, в том числе процесс окисления, который есть старение. Так сказать, в перспективе ученые не видят абсолютных препятствий вроде закона причинности, знаете. Нет, невозможно идти назад. Да, ну хорошо, это понятно. Они не видят препятствий к тому, чтобы сделать жизнь, так сказать, перманентной.
Иными словами, мы опять опоздали примерно на полвека.
Ах, оставьте
да?
его.
Ой, мы не опоздали.
Был Рокфеллеровский центр, я не знаю, помните ли не вы, в Рокфеллеровском центре было 300 врачей самой высокой квалификации. Рокфеллер положил немеренные совершенно деньги для того, чтобы его жизнь продолжалась по возможности долго.
А денег у него было много.
Денег было много. Это эти 300 врачей, день. Целый институт, который следил за каждым его чихом, вздохом, пуком, я не знаю, ничего не смог сделать. Умер в положенное время.
Ну, это же давно было.
Ну, как давно?
Закономерно. Дело в том, что все это имеет еще вот какой аспект. Как иллюстрация. Был такой, его можете найти в любой энциклопедии, его имя Фламмель, 2М, французский ученый, химик, он, по-моему, жил в 16-17 веке, реальная историческая личность. Он занимался алхимией, интересовался этим. В отличие от многих, судя по всему, ему удалось найти вот это пресловутое, как он называется?
Философский камень.
Философский камень. Сначала философский камень, а из него эликсир жизни. Да, совершенно верно. Потому что он вдруг стал обладателем огромного количества чистого золота, которое все время поступало к нему, неизвестно от чего. Он же, я говорю о продолжительности жизни, построил на эти деньги... И во Франции до сих пор стоят они, множество церквей и часовен. И там стоят мемориальные доски, что это на деньги господина Фламеля построено. Взять эти деньги, эти золото с воздуха он не мог. Так вот, предание или, так сказать, традиция гласит, что он же обрел эликсир вечной жизни и стал жить вечно. Но это опасное дело, как вы понимаете, и малоблагодарно в глазах, так сказать, владык, правителей и всяких начальников. Поэтому он поступил так, как поступил бы я, и, думаю, любой из нас, он ушел в анонимное бытие и исчез. Правда, но были его портреты, они остались до сих пор в музеях, и в 1856-52 году его с супругой видели в Париже в опере. Вот. С ним заговорили, он подтвердил, что это он, и тут же исчез в толпе. Легенда это или нет, но к чему
Интерпол
это говорю?
Надо
к чему? Вот из-за таких-то мы и уходим, от таких, как вы. Интерпол и так далее. К чему это говорю? К тому, что просто без конца продлевать жизнь, ах, хочу, значит, жить вечно и так далее, бессмысленно в силу нашей скверны и того, что мы не стоим того.
Вот здесь возникает, если верить пятой главе Библии, целесообразность вот этой длины жизни. Потому что при появлении небольшого числа людей, которые можно рассматривать это по-разному, как они появились, я сейчас просто отвлекусь на секунду. Рассматривая наскальные рисунки, сделанные более 30 там, тысяч лет назад, в самом начале появления человека в Европе, поражаешься, во-первых, точности линий, во-вторых, такой экспрессивности, которая появилась только у французских импрессионистов.
Да.
Невероятная высокая художественность рисунка. И это произошло практически сразу после появления человека в Европе. До этого, где-то за 50 тысяч лет, людей нет. Там есть неандертальцы, которых человек вытеснил.
Не, ну есть же уже лики. Есть девочка Люси, которой 30 миллионов лет.
Ну, вы знаете, очень много всех этих находок впоследствии были либо скомпрометированы, либо... Есть фактическое...
Это может быть. Да, я как раз верю, то, что...
Нет, Лики, да, конечно. Да. Он же в Кении. Да,
но, во всяком случае, в Европе люди появляются сразу, где-то на отметке от 40 до 50 тысяч лет до нашей эры.
Там же другие существа были. Ну, они не оставили никаких этих самых... Да.
Это говорит о том, что человек пришел уже с определенной программой, с определенным восприятием и умением. Оно просто трансформировалось на всех сферах цивилизации. И вы помните, когда нашли человека где-то на стыке Италии и Австрии в леднике 5000 лет. И когда посмотрели, одежда была сделана с блестящим дизайном, огромное внимание к деталям. Технология очень высокая на уровне той техники, которую они имели в тот момент. А бронзовый топор, отполированный вообще, блестящей формы тоже, роскошно сделанная штука. То есть технический интеллект был высокий.
Ну, возвращаясь обратно к тому же Дарвину, о котором вы говорили, до сих пор никто не может сказать причину эволюции вообще человека. Я имею в виду цивилизации и так далее. То есть мы могли бы быть как муравьи, которым 5 или 8 или 40 миллионов лет они живут, не изменяясь, не становясь ни хуже, ни лучше.
Там сплошные дыры. Вот нашли рыбу в 63-м году, целокантус,
которая
должна была давным-давно исчезнуть.
Целокант, конечно.
У самого Дарвина мучила эволюция глаза, потому что глаз либо видит, либо нет. Он не может быть в промежуточном состоянии. И шуток вообще по этому поводу много. Типа, у мужчин есть соски. Зачем они мужчинам? Либо мужчина в прошлом эволюционном кормил ребенка грудью, либо он в светлом эволюционном будущем будет это делать.
Так вот, поскольку неизвестный, мы даже не думаем о таких вещах. Сами биологические изменения, с которых мы начали, что, возможно, реальность, в том числе биологическая, была совершенно другой, чем сегодня. И причины, и пружины, и механизмы изменения этой реальности, включая продолжительность жизни, мы не ведаем. Единственное, что мы можем констатировать, это что, да, происходят некие динамические сдвиги. И все.
Мы после некоторого перерыва вернемся к нашему разговору, но уже будем вести его в рамках и рельсах сегодняшнего дня. Как нам, сирым и убогим, живя в Лондоне в 2001 году или в Чебоксарах, я не знаю, немножечко продлить бренные дни своего существования хотя бы, порядка 2 или 3%. А пока я хочу предложить песню Пита Сигера «My Get Up and Go», которая, в принципе, посвящена идее долгожительства.
How do I know my youth is all spent? My get up and go has got up and went. But in spite of it all, I'm able to grin and think of the places my get up has been. Now old age is golden, so I've heard said. But sometimes I wonder as I crawl into bed, with my ears in a drawer, my teeth in a cup, my eyes on the table until I wake up. As sleep dims my vision, I say to myself, is there anything else I should lay on the shelf? But though nations are warring and businesses vexed, I'll still stick around to see what happens next. How do I know my youth is all spent? My get up and go has got up and went. But in spite of it all, I'm able to grin and think of the places my get up has been.
Пит Сигер, «My Get Up and Go». В беседе с нашим гостем Александром Алферовичем Горбовским мы делаем перерыв. Коллеги доложат свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
В прошлом Британия была инициатором массы новшеств, которые потом распространялись по всему миру, как технических, так и социальных. В наши дни это случается, как мы знаем, куда реже. Но все-таки иногда бывает. На днях наш лорд-канцлер, лорд Эрвин, высшее судебное должностное лицо в стране, объявил, что отныне слепые получают право быть мировыми судьями, как здесь их называют магистратами, то есть вести разбирательство мелких гражданских и уголовных дел. Магистрат – это довольно странная английская институция. Они обычно не имеют специального юридического образования и, что еще удивительнее, не получают за эту работу денежного вознаграждения. Но все-таки магистратом может быть не каждый. Есть целый ряд ограничений, например, наличие судимости. И, в частности, в 1946 году Королевская комиссия запретила работать магистратами слепым людям. Считалось, что они, поскольку они не видят обвиняемого и свидетелей, не могут как следует разобраться в деле. А присяжных в суде магистратов нет. Это самая низшая судебная инстанция. Однако после длившегося почти год эксперимента с несколькими слепыми магистратами, лорд Эрвин пришел к выводу, что слепота им нисколько не мешала. Более того, слепые улавливали звуковые нюансы, которые, естественно, зрячим людям недоступны. Ну и, наконец, как все сразу заметили, Фемиду, богиню юстиции, всегда изображают с повязкой на глазах. Правда, по другой причине. Вообще говоря, то, что буквально у нас на глазах жизнь инвалидов преобразилась, вызывает восхищение и, я бы сказала, уважение к обществу, которое потратило и тратит массу сил и денег на то, чтобы этого добиться. Самый яркий пример того, чего могут достичь люди с физическими недостатками, это Дэвид Бланкет, слепой член парламента, который в последние годы был министром просвещения, а сейчас даже получил пост министра внутренних дел. И тем не менее, последнее решение лорда Эрвина вызвало не только похвалы, но и критику. Прежде всего, тем, что, объявляя о нем, лорд-канцлер сказал, что это важный шаг на пути к тому, чтобы судьи по возможности широко представляли ту общину, в которой они работают. Главная задача судей, говорят критики этого решения, не представлять общину, а на основании фактов принимать решение о виновности или невиновности подсудимого, кем бы он ни был. В каждом районе живут самые разные люди. Значит ли это, что каждая группа должна быть в равной степени представлена на судейской скамье, так сказать, квоты для мужчин, для женщин, для белых, для черных и так далее? В каждом районе есть самые разные люди, в том числе и немало глупцов. Как насчет того, чтобы они были представлены? Но если говорить серьезно, то невозможно отрицать, что есть ситуации, в которых отсутствие зрения обязательно явится препятствием к отправлению правосудия. Скажем, если нужно просмотреть видеоленту, на которую запечатлен обвиняемый. Что делать слепому судье в таком случае? Доверять описанию других? Тоже нельзя. Я уже как-то упоминала, что была присяжным. И я по своему опыту могу сказать, насколько важно было видеть выражение лица подсудимого и свидетелей, когда они обдумывали свои ответы. Иными словами, слепота Фемиды и слепота судьи – вещи совершенно разные.
Вы знаете, Таня, Дэвид Бланкет для меня был всегда колоссальной загадкой. Представляете, вы министр образования. Вам каждый день приносят 3 кирпича докладных документов.
Или 30.
Или 30. Дикое количество документов.
А внутренних дел еще больше.
А как с ними знакомиться ему?
В основном, я слушал интервью с ним, в основном Брайль. Ему очень много переводят на Брайля. Угу. Кроме того, конечно, делают всякие выжимки. И так далее. Но я тоже не понимаю.
И, наверное, у него есть диктовалка какая-то там. Кто-то читает ему. Да. Хорошо, спасибо большое, Таня. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
30 июня 1871 года, 130 лет назад, участник Парижской коммуны, поэт Эжен Потье, в один присест написал стихотворение «Интернационал». 7 лет спустя Пьер де Жейтер сочинил к нему удачную музыку и стал «Интернационал» коммунистическим гимном. В 1902 году, через 30 лет после сочинения, Аркадий Коц сделал русский перевод текста. С 1918 по 1943 год «Интернационал» был государственным гимном Советского Союза. Но в 1943 году Сталин распустил Коминтерн, стараясь убедить западных союзников, что мировую революцию Москва не готовит. И очень воинственный «Интернационал» оставили партийным гимном, а государственным сделали гимн партии большевиков Александрова с подтекстовкой Михалкова и Эль-Регистана. Дальнейшее вам известно. 30 июня 1941 года, 60 лет назад, был создан новый высший орган власти – Государственный комитет обороны. Его первый состав – Сталин, Молотов, Ворошилов, Маленков и Берия. В 1942 году в ГОКО, как он сокращенно назывался, кооптировали Кагановича, Микояна и Вознесенского. А в 1944 году членом ГОКО стал Булганин вместо Ворошилова. Теперь смотрите. Вознесенского расстреляли еще при Сталине. Берию сразу после. Молотов, Маленков и Каганович были в 1957 году изгнаны как члены антипартийной группы. А Ворошилов, как уже сказано, был еще в 1944 году из ГОКО исключен. Попал под подозрение и был тоже отстранен от кормушки Булганин. Остался один Микоян. Недаром про него сочинили стишок «От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича». 30 июня 1956 года, 45 лет назад, и, по иронии судьбы, ровно день в день, через 15 лет после формирования ГОКО, ЦК КПСС принял постановление о преодолении культа личности и его последствий. Принято оно было после 4 месяцев подковерной, как теперь любят говорить, борьбы вокруг разоблачительной речи Хрущева на 20-м съезде партии. Текст речи оставался секретным. Его читали только в парторганизациях и не обсуждали. А постановление было попыткой ослабить громовое впечатление от 20-го съезда. Подчеркивалось как важное достижение. Партия сказала народу правду. Значит, все годы до того, но логика вещь опасная. 30 июня 1971 года, 30 лет назад, из-за неисправности атмосферного клапана задохнулись во время спуска с орбиты космонавты Союза-11 Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. Космос, как молох, требовал жертв. До них погиб Владимир Комаров. В Америке сгорели заживо Вирджил Гриссом и 2 его спутника. Там же чудом спаслись астронавты Аполлона-13, а в 1986 году погиб весь экипаж возвращаемого корабля «Челленджер». 1 июля 1646 года, 355 лет назад, в городе Лейпциге родился человек, который создал высшую математику, дифференциальные и интегральные исчисления, а также топологию, разработал двоичную систему, на которой действуют все современные компьютеры, изобрел счетную машину, первый калькулятор, усовершенствовал гидравлический пресс, мельницу, часы, составил проект подводной лодки, заложил основы геологии, основал современную динамику и ввел понятие кинетической энергии, написал десятки философских трактатов и исторических исследований, основал Академию наук в Берлине, восхищался Петром I, встречался с ним и получил от Петра титул барона. Ну, кто же этот сверхчеловек? Конечно, Готфрид Вильгельм Лейбниц. 3 июля 1941 года, 60 лет назад, через 11 первых катастрофических дней войны, в 6 часов утра, по радио выступил Сталин. Люди собирались вокруг уличных рупоров и слушали с изумлением. Неужели это говорит великий, мудрый, всесильный вождь? Вместо стандартного «товарищи» он начал так: «Товарищи, граждане, братья и сестры, а потом еще к вам обращаюсь я, друзья мои». Помню, как дрожал его голос, как слышно было позвякивание стакана о его зубы, когда он делал глоток воды. Много написано с тех пор о том, как перепуган был Сталин в начале войны, как он якобы скрылся от всех, и его буквально заставили выступить, не знаю, может быть. Но тогда сразу стало ясно, что необычная речь была правильным, возможно, точно рассчитанным ходом. Услышав Сталина человека, люди позабыли о его злодействах, о собственной жуткой жизни под мудрым водительством гениального вождя и пошли за него в бой. Немедленно пущенный в обращение военный клич «За Родину, за Сталина» был принят солдатами и усилил сопротивление гитлеровскому нашествию. 5 июля 1901 года, 100 лет назад, родился Сергей Владимирович Образцов. Я бы сказал так. Никто в России не подарил столько счастливых минут детям и взрослым, сколько этот щедрый мастер, интеллигентный, смелый и полный юмора человек.
Спасибо, Леонид Владимирович. Для того, чтобы вернуть нас на путь нашего беседы, на наши рельсы снова, песня «Treat her gently», «Обращайся с ней нежно», посвящена тоже старым или пожилым людям. Люблю песни, особенно их окончания. Мы возвращаемся к нашей беседе. Вы знаете, Шолом Алейхем однажды сказал, что человек как портной. Портной живет-живет и умрет. Так же и человек. А я открыл другое, что человек то же самое, что и автомобиль. С годами постепенно то карбюратор забарахлит, то клапана разрегулируются, то свечи перестанут искрить, то ржавчина начинает появляться в разных изгибах. И автомобилисту процесс старения на примере автомобиля очень понятен, потому что очень старую машину непонятно где чинить. Она может посыпаться в любом самом неожиданном месте. То же самое происходит с организмом с одной только разницей. Автомобиль не самовоспроизводим, он сам себя не лечит. А в человеке биологический процесс возобновления или восстановления, или самозарождения клеток идет все время. Поэтому, если подойти с холистической точки зрения к организму человека, то есть возможности, не обращаясь особенно к врачам, и не принимая каких-то экзотических лекарств, улучшить свое состояние здоровья и продлить себе жизнь, о чем вы, собственно, в своей статье и пишете. Вот об этом я хотел бы, чтобы вы сейчас нам рассказали. Какие у вас есть собранные исследовательские данные?
Единственное, что мне остается делать, это просто перечислить несколько пунктов, которые, так сказать, собраны не мной, но к которым пришли исследователи как в России, так и во всем мире. Я говорил о опросе, который был проведен геронтологами десятков тысяч долгожителей. Их объединяет первое, о чем я уже говорил, это позитивное эмоциональное отношение к миру, к жизни и к окружающим. Второе, как ни странно, они, как правило, мало едят, не объедаются. Причем без насилия над собой. Не то, что «ах, как хочу я есть, так нет, я съем полтарелки супа и проживу на полгода дольше». Это не жизнь, это отрава просто, существование не для человека, по-моему. Очевидно, есть какие-то механизмы, которые регулируют нашу традиционную прожорливость, или я не знаю, что не исключает того, что мы сами можем включать разумное отношение к этому. Я знаю, что все вы этим интересовались и занимались, поэтому, может быть, вы дополните то, что я сказал сейчас, только одним пунктом, а потом я скажу о других вещах.
С моей точки зрения, исследования ученых совершенно точны и непосредственно фактологичны, но они не учитывают надстройку в человеке, высокую психологию, механизм веры и прочее, которые не поддаются научному учету и лабораторному анализу. Возьмем пункт первый. Что значит позитивное отношение к жизни? Это что, человек от избытка здоровья просто, как казак, живет по жизни с удовольствием, ходит в красных шароварах и говорит: «Эх, жить хорошо!» Ничего подобного. Позитивное отношение к жизни – это или религиозное, или полурелигиозное состояние сознания, при котором человек живет с постоянной благодарностью к той силе или к Творцу, которая делает его жизнь возможной. Причем я на своем скромном примере могу вам сказать, что, живя с благодарностью, ты попадаешь в некий механизм обратной связи, при котором благодарность твоя как бы возвращается по кругу к тебе и тебя же и подпитывает.
Вы хотите сказать, что у атеиста, или, как здесь говорят, гуманиста, не может быть позитивного отношения к жизни?
Может быть, может быть. Но это просто в глубины в этом позитивном отношении к жизни может быть недостаточно, потому что там есть некоторые элементы. Ну, как вот, знаете, была карикатура в «Крокодиле». Сидят два 4-летних ребенка, и он ей говорит: «Маша, а ты любила когда-нибудь?» Потому что они насмотрелись фильмов там, да, про любовь. Да, да, да. То есть в этой карикатуре показано, что есть события, которые людям по каким-то причинам не понять, потому что они его не пережили. Или там говорят: «Сыты голодным не товарищи» и так далее. Короче, нужно пережить это состояние, чтобы иметь право о нем говорить.
Сева Бродский, который, помимо того, что он поэт, он был, конечно, немножко пророком и мудрецом, как все они, он написал: «И пока мне рот не забили глиной, из него будет раздаваться только благодарность.
Да, да, да. Ну, так от того ли поэт.
А?
Да. Это вот по первому пункту.
Да, 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 да. Вот к этому первому пункту.
Вы знаете же святых старцев, которые живут, ну, просто в состоянии благости, постоянной благодарности.
Вот к этому-то я хочу не то же перейти, а продолжить.
А отсюда идет и трезвое отношение к жизни. И ты не будешь обжираться просто потому, что, ну, ты в другом состоянии духа.
Абсолютно верно. Дело в том, что, говоря о старцах, я имею в виду не только православных. Такой же принцип существует у индийских отшельников и прочее.
И у буддистов
и
тоже.
У буддистов.
Это
да,
их
да,
знаменитая плошка риса. Один раз в день, четыре часа и больше ничего.
Да, да, да. То есть это связано, я думаю, в той мере, в какой мере человек мирской может судить об этом, по всей вероятности. Если человек, я знаю по то, что я читал по православным отшельникам и святым, когда человек много времени, много часов проводит в молитве, к нему не сходит, ну, говорить это благодать, по-другому как-то, но некая сила и некая энергия, которая делает потребление еды просто излишним. Ведь мы едим для того, чтобы перерабатывать все это дело, и у нас была энергия и все прочее. И вот некоторые из них
хорошо
вообще...
Хорошо, будем работать, не надо. А если работать, надо что делать?
Молиться.
А если все будут молиться, что тогда...
На работе.
Ну, вот можно я на одну секундочку тогда перебью, Саш? Это все замечательно звучит, но ведь мы должны все признать, что вера — это невозможно не признать, к сожалению. Вера — это не волевой акт. Иными словами, человек не может заставить себя поверить или стать святым, или стать что-нибудь и так далее, потому что либо он будет обманывать, если у него веры внутренней нет. Он не может себе сказать «хочу поверить» и поверить, правильно? Значит, иными словами, по вашей теории получается, что люди, которым это не дано, и ничего сделать они с этим не могут, значит, они обречены на более короткую жизнь, чем те, которым по какой-то причине это дано. Я правильно понимаю?
Неправильно, потому что
это все теория не Александра, а моя.
Окей.
А что касается положительного отношения к жизни, так у вас, Танечка, оно в избытке. Я не знаю, откуда оно у вас, какие его источники. Но я за вами наблюдаю давно, и у вас есть естественный такой добротный, хороший оптимизм.
Но я, тем не менее, не молюсь в этом проблеме.
Ну, неважно, значит, вам заложено что-то
не дано,
там свыше.
Не
да.
Не, ну, вот я же говорю.
Вот.
Так, я бы хотел, но ничего не могу сделать.
Не надо. Потому что, вообще-то говоря, если мы сейчас немножко уклонились в сторону, человек, желающий, или у которого есть желание и воля снискать благодать, и, в общем, приобщиться к чему-то более высокому и лучшему, он может просить. Есть понятие богоизбранности. Это когда человеку не по заслугам дается, как бы. А другой – усилием берется Царство Небесное. Это цитата. Да, нужно прилагать усилия. Не хочешь – не надо.
Но есть просто практический аспект, если мы отвлечемся от эзотерики,
есть
просто практический аспект. Условно говоря, Мечников говорил, что в кишечнике заложено все здоровье человека. И известно, что при вскрытии, ну, что-то мрачно тут тема я начну говорить, что при вскрытии людей выясняется, что у многих кишечник, грубо говоря, забит и не мог просто нормально функционировать. Есть какие-то обыкновенные диетологические советы, и есть какие-то просто приемы, которые позволяют содержать организм в чистоте и таким образом просто, ну, продлить жизнь. Вот те же самые малоежки из ваших статей.
Не только люди малоежки. Я просто хочу сказать, что когда те же самые эксперименты проводились и проводятся с крысами, я не знаю, когда сокращают их рацион, скажем, наполовину, возрастает продолжительность жизни настолько-то. Когда еще сокращают, удваивается продолжительность жизни. Когда крысам, которые дожили до пенсионного возраста, как сказал бы я, перекрывают, ну вот так, начинают давать только третью часть их рациона, происходит странная вещь. Признаки возраста просто исчезают. Я говорю о лабораторных экспериментах, о том, что все это не субъективно, то, что человек поверил, не поверил, а то, что показывают приборы.
Как странно, если считать, что обжираются только люди, а животные едят ровно столько, сколько им надо.
Ну да.
А надо поменьше.
Пойдите в парк, там собаки у нас все ожиревшие. Идет толстый хозяин, толстая собака. Леонид Владимирович, вы воевали.
Ну,
и что? Мне говорили люди, что во время войны, когда ели, в общем, недостаточно и нерегулярно, и, конечно, из-за определенного психологического состояния, В тяжелых условиях, в сырости, в холоде, гриппом, как правило, почти никто не болеет.
Я об этом сказать не... Ну, конечно, конечно. Это совершенно... Это, конечно, я этого не испытал окопной жизни. Но я испытал другую жизнь. Я испытал жизнь лагерную. Mm. Слушайте, в лагере проходят все болезни.
В блокаду язвы проходили, мы все знаем.
Так, мы сейчас подбираемся.
Проходят, да, болезни, но, по-моему, там механизм ясный. Угу. Механизм такой, что человек испытывает шок, абсолютный шок. Человек не думает ни о чем, кроме того ужаса, который на него надвинулся. И таким образом... так сказать, психологический настрой человека оставляет где-то в стороне его недуги. Я не знаю насчет там рака или чего, но даже, скажем, сердечные заболевания, боли в сердце у человека, они прекращаются на какой-то... Потом может найтись... Но первый период никакие болезни не прогрессируют. Когда человек попадает...
Я наблюдал за разными людьми, и у меня вот такое впечатление, что те, кто прошел лагерь или длительную голодовку, это им добавляет либо срок жизни, либо энергетический уровень. Вот Леонид Владимирович для меня тоже пример. Эти много лет назад, годы, проведенные в лагере, ему добавили как бы его рабочей биографии. Мы сейчас не будем говорить, какие годы, но мы все на него тут равняемся. И у меня, так сказать, цель
в его
возрасте ходить на работу каждый день.
С другой стороны, люди, которых послали партии правительства на Целину, если вы помните, в годы нашего войны, они приехали туда, жили в теплушках, ели, сами понимаете, как они в невероятной степени полегли лет в 50-60 инфаркт. Жрать им было нечего.
А вот я был там и как-то не полег.
Ну, всегда бывает исключение, кто подтверждает правила. Нет, это статистика.
Я понимаю.
А вы сами практиковали что-нибудь из того, что вы в статье пишете? У вас у самого отношение какое к обильности пищи?
Вы знаете, дело в том, что я главный в семье. Поэтому что жена скажет, то я и делаю. И когда ей попадаются разные журналы, начинается мода на одно, на другое. Скажем, утром натощак выпить 1,5 литра чистой воды.
Да.
Вот вы знаете.
Несчастный.
Да,
ну, ничто. Вы этого не делаете.
Делал.
Американцы долго делали.
Да. Вот. Но дело в том, что, как вам сказать, если вы спросите о моем отношении, я думаю, что все-таки есть некая предначертанность, которая не генетичная. То есть генетически само по себе. Но если человеку написано на роду то-то или другое, то что прыгать-то? Ну, это мое отношение, которое я никому...
То есть вы считаете, что
да,
есть?
Да, которое я никому не навязываю.
Мне интересно было увидеть, так сказать, в эволюционном развитии человечества, что отрывок из Библии, зачитанный нами, цитирует очень длинные сроки жизни, почти чуть ли не 1000 лет. И потом человечество к концу Средневековья дошло до такого растрепанного состояния, что в условиях ранней индустриализации, грязного воздуха, скученности, плохой еды, люди умирали там где-то годам к 30, там 35 был продолжительность жизни. И только сейчас постепенно эта продолжительность жизни начинает нарастать за счет, конечно, медицинского там участия всяких лекарств и, конечно, распространения полезных знаний, вроде тех, которые мы сегодня с вами обсуждаем в эфире. Но вот эта низшая точка, она очень интересна.
Тогда же и несколько позднее считалось законом, мы говорим о меняющих законах или нет, что у подростка, когда ему 14-12 лет, он оставался сиротой. Это было обычным, нормально.
Такие тетушки подбирают.
Да, а теперь мы все дедушки, бабушки.
Прадедушки. Далеко не ходить.
Угу. Вот так. Так что вот это та тенденция, о которой мы говорим. Но вопрос, я хочу вернуться к тому, насколько это во благо, то есть насколько мы заслуживаем благодати долгой жизни. Возьмите тех самых средневековцев, допустим. Когда читаешь, ну, я не знаю, там, по России или по Европе, так сказать, какие-то тексты тех лет, ей-богу, были светлые, славные люди, и был просто темный мрак абсолютный. Но вопрос. Еще в той же Библии говорится, по-моему, в Экклезиасте, о загадке, почему дни праведника коротки, а злодей живет долго. Это за пределом наших компетенций, сказал бы я. Но важно просто отдавать себе отчет, что вот мы говорим, обмениваемся какими-то мыслями, но мы не есть носители, так сказать, какой-то истины, которая вне нас. Абсолютно.
И в то же время есть накопление диетических и бытовых сведений, общемедицинского отношения. Условно говоря, вот в христианской этике говорится, что тело есть храм души, и тело разрушать без толку совершенно не надо. Надо к нему, ну, к нему относиться бережно и с добротой.
С уважением.
С уважением, да.
Господа, ну, и, конечно, этот нравственный мир существует, оказывает воздействие на физический. Об этом нечего даже и спорить. Но я помню, как здорово сказал мне архиепископ Йоркский, доктор Хабгуд, бывший архиепископ Йоркский. Я поехал в Йорк интервьюировать его на извечную тему «Наука и религия». Дело в том, что архиепископ Йоркский до 27-летнего возраста был одним из самых блестящих биологов Кембриджа. Он был такой невероятно быстро прогрессирующий, у него сделал много прекрасных работ. В один день вдруг он бросил это все и пошел рядовым священником. То есть, конечно, он прошел там семинарию, пошел священником. И вот стал архиепископом. Он мне рассказал следующее. Он говорит, я как-то приехал в ЦЕРН. ЦЕРН – это физический центр на границе Франции и Швейцарии. Это физики. И они мне показывают, вот, значит, вот наши циклотроны, там эти мощные синхрофазотроны. Вот, вот мы открыли новые частицы. Вот теперь, значит, говорят, что, значит, существуют кварки. Это самые уже мельчайшие частицы. Мельче этого нет. А я, говорит, слушаю и говорю, ну, хорошо, вот сначала, думаю, протоны, электроны, теперь кварки. А что вы думаете, уже после них уже ничего не откроют? Это последнее. А что за ними? Они, говорит, обменялись неловкими взглядами, улыбнулись и сказали, ну, дальше уже ваша сфера начинается.
Есть,
но ведь корня-то никто не знает, понимаете? И поэтому идет действительно сфера религии.
Есть выражение о том, что малое знание отдаляет от Бога, а большое приближает к Нему. Среди крупных ученых, верующих в большом, в настоящем смысле верующих, довольно много, если не поголовно все.
Ну, Павлов из биологов, если говорить...
Да. Я вспомнил сейчас уже под конец того, о чем мы говорим. Вы говорили о людях, которые прошли лагеря, не приведи Бог, конечно, говорить. Но я помню, я работал в Институте народов Азии, востоковедения тогда, Академии наук, когда пришло заключение крастовцев, египтолог известный. И там же был человек, его посадивший. Они после этого работали вместе, как это бывает в нашей российской действительности. Но я помню, что Красовцев выглядел сыном человека, который его посадил, хотя они были одногодки.
То есть это вот лагерная диета плюс позитивное отношение к жизни.
А этот исходил злобой заседания партбюро, значит, там, я не знаю, банкеты.
Я вообще боялся, что его посадят, не забудьте.
Да, кстати, тоже. А там ужин.
А там ужин не забывай.
Ну, это так.
То есть, господа, за сегодняшний час, без малого, мы в общем и целом вывели формулу долгой жизни. Позитивное отношение к окружающему, желательно с благодарностью к Творцу, не переедать, не разрушать тело. И вообще, как говорит один наш сотрудник, главное в жизни – это пост и молитва. Мы благодарим нашего гостя за то, что он пришел к нам и рассказал. А мы же прощаемся с вами. До встречи в том же месте, в тот же час. Диета!